Оксана Обухова, пока не зазвонил телефон. Пролог. О том, как мирный следователь Станислав Петрович Гущин задержал вооруженного преступника, хотели снять документальный фильм. Особенно старалась одна деятельная журналистка, чуть ли не ежедневно навещая Гущина в больнице, где тот лечил простреленное колено. И заваливая его тумбочку дарами апельсинами, она темпераментно втолковывала майору юстиции, что упустить такой сюжет никак не может. Контраст сработает великолепно. Типичный кабинетный мыслитель с лицом потомственного интеллигента выдержал нешуточную схватку с обезумевшим преступником, заработал пулевое ранение колена, но таки задержал и обезвредил. Эпос, по ее мнению, совершенно героический, убойный. 37-летний майор, не находя в себе ничего убойного, терпеливо объяснял Акуле, что лавры, вне сомнений, принадлежат свидетельнице, сумевшей составить вменяемый фоторобот преступника. А самому Гущину невероятно повезло. Случайно опознал, случайно выжил. В итоге от полновесного документального фильма он как-то отвертелся. Но упорная акула все же тиснула пару статеек в периодике и интернет-журнале. И слава просочилась на голову героя. Август обещал стать жарким. Июль уже отметился рекордными температурами. Гущин выходил на променад лишь ранним утром или поздним вечером. Врачи приказали разрабатывать коленный сустав, который, к счастью, удалось спасти от протезирования. Колено ныло и поскрипывало. Майор, опираясь на трость, наматывал круги по скверу возле дома. Его левую руку оттягивал поводок, прицепленный к ошейнику миниатюрной рыжей таксы Зойки. Таксу как действующее лицо или морду этой истории стоит осветить чуть-чуть подробнее. Кличка славной заграничной собаки была иной, длинной, заковыристой и труднопроизносимой. Включала в себя даже приставку «фон» в собачьем паспорте. Но Гущин, едва увидев крохотное лысоватое существо, подаренное его маме Маргарите Павловне на день рождения, недоуменно высказался. «На мой взгляд, мама, это не совсем собака. Это червячок на лапках. Заноза какая-то». В результате домашнее прозвище «заноза» запсинкой зацепилось, чуть позже трансформировалось в Зойку и получило логично вытекающее отчество Маргаритовна. Гущин, правда, в минуты благодушия продолжал именовать таксу занозы, но уже фон Маргаритовной. Эти неспешные прогулки Зойка чрезвычайно одобряла и вела себя примерно, не заставляя хромоногого хозяина разыскивать ее по окрестным кустам и помойкам. Благовоспитанно вышагивала рядом, лишь изредка отвлекаясь на обнюхивание со знакомыми собаками. Гущин тяжело добрел до лавочки, присел, подзывая Маргаритовну. Сегодня днем ему позвонил подполковник Коростылев. Предупредил, что подъедет, и предложил встретиться в сквере. Мол, хорошо бы посидеть на свежем воздухе. Подумав о начальнике, Стас автоматически потянулся к карману, в котором раньше лежали сигареты. Но вовремя опомнился. Стерильный больничный режим быстро отучил его от дурной привычки. Однако получилось, что достаточно подумать о работе и начальнике, как руки снова потянулись к сигаретам. Стас усмехнулся, поглядел направо и увидел бодро шагающего по аллеям Анатолия Николаевича. Невысокий, крепенький, с наметившимся брюшком и залысинами. Он на ходу снимал надоевший за день пиджак. Раздеваться получалось не слишком ловко. Под мышкой подполковник удерживал кожаную папку. Подцепив пальцем пиджак за петельку, Николаевич перекинул его через плечо и свистнул хорошо знакомый с ним занозе. Маргаритовна замерла, подергала носом и, опознав персону, стремглав помчалась к подполковнику. Тот ухмыльнулся. Забавное зрелище. Уши собаченцы развивались рыжими флажками. Кривые лапы громко цокали когтями по асфальту. Прут хвостика вращался, словно вентилятор. «Прости, Маргаритовна, ничего тебе не захватил». Поприветствовав собаку, Коростылев обратился к пристающему с лавочки Гущину. «Сиди, сиди, Стас. Как дела? Колено лучше?» Коллеги обменялись рукопожатиями. Майор одним словом ответил сразу на оба вопроса. «Нормально. Как вы там?» «Штатно». Также коротко определился подполковник. Сел, пристроил папку на коленях, глубоко вздохнул и замолчал, утирая широкий лоб мятым носовым платком. Гущин напрягся. Он слишком хорошо знал своего начальника, чтобы сделать вывод. Коростылев приехал не с визитом вежливости, а по необходимости. Причем, пожалуй, неприятный. Патрон не раз навещал майора. И в больнице был, и дома. И каждый раз пытался хоть как-то развеселить раненого сослуживца. Рассказывая уморительный случай из недавнего, делился новостями. Сейчас молчал и щеки надувал. Подтверждая догадку, шеф набрал в грудь воздуха и неловко брякнул. «Не ошизел еще от безделия-то, а?» «Приехали», — подумал Гущин. Грубоватыми шутками шеф обычно маскировал сильное волнение. «Что-то случилось? Или в запас меня списать решили?» Заметив, как напрягся дружище подчиненный, подполковник невесело буркнул. «Ладно, не буду тебя мариновать». Раскрыл замок на кожаной папке и, пряча глаза, закопошился в бумагах. «Я, Стас, к тебе по делу. Где же тут у меня? Ах, вот, смотри». Когда Гущин брал пластиковую обложку с документами, руки у него слегка подрагивали. Но, едва приглядевшись к лежащим в папке фотографиям с места преступления, о собственных проблемах майор забыл в одно мгновение. Крупный план лица мертвой девушки с мокрыми светлыми волосами, несколько снимков знакомого речного берега с девичьей фигуркой на зеленой траве. Еще одним крупным планом криминалист сделал акцент на одежде покойницы, подол платья в стиле милитари, с карманами и погончиками, обрезан полукругом. Разглядывая фотографии, Гущин пробормотал. «Ага, еще одна русалка. Новый эпизод по водяному». Прищурился на подполковника, который уже по счету. Коростылев, играя скулами, ответил. «Восьмой, у той же плотины. Эта русалка вторая за лето, Стас. Первую, правда, выловили за 15 километров от заводи, но круг сужается. Раньше водяной работал по большому радиусу, сейчас обнаглел, зараза. 5 девушек из 8 найдены в одном районе». Станислав поглядел на лужайку, по которой носилась Зойка в компании пуделя и молодой овчарки. Задумался. 3 года назад Гущин вел расследование гибели молоденькой девушки, труп которой обнаружили у водоподъемной плотины, представлявшей собой обычную деревянную планку, что позволяло воде свободно протекать. Тогда еще никто не знал, что дело станет серией. Гущин неплохо изучил окрестности, труп могли сбросить с нескольких мостов, расположенных выше по течению, или пустить в плавание с довольно протяженного берега. Река с 10 километров текла практически по прямой линии. Статус серийного делу придали позже, когда в подмосковных водоемах были обнаружены еще 2 жертвы со схожими следами насилия. Всех 3 девушек перед убийством изнасиловали. На их шеях имелись параллельные неглубокие порезы, которые от длительного пребывания в воде распухли и стали похожими на жабры. Порезы делались прижизненно. В тот момент девушкам, судя по синякам от пальцев на лице, перекрывали дыхание, зажимая рот и нос рукой. У всех девушек отсутствовала 1 сережка. Убийца, вероятно, фетишист, забирал на память украшения. Дела о гибели 3 девушек объединили в одно производство и передали коллеге Мартынову, лихо работающему по серийникам. Стас тогда, надо заметить, слегка обиделся, но на нем висело несколько серьезных многотомных дел, и досада быстро забылась. Глядя на галопирующую Зойку, майор спросил начальника. «А чего это вдруг? Во мне-то надобность возникла. Игорь не справляется?» «Ну?» — раздул щеки подполковник. «Мартынов человек упорный, но если русалок все еще находит, то значит, не справляется. Сам понимаешь, Стас. Эта девушка 2-я за лето, а он убивает их по 3 за сезон. То есть надо ждать еще как минимум 1 убийство. И? Стас повернулся к патрону и приподнял брови. Напоминать о предупреждении врачей? На больничный, уважаемый, вы как минимум на 2 месяца залетели. Было незачем. Заново взять дело водяного Гущин никак не мог. Подполковник закинул руку наверх, помассировал макушку, поросшую коротким седоватым ежиком. «Николаич, не тяни», — попросил майор. «В чем дело?» «В политике», — брякнул патрон. «Чтоб ее черти взяли». «В смысле?» «В конкретном смысле и есть. Последняя русалка — горничная Евгения Сергеевна Львовой». Произнеся имя, подполковник сделал паузу, и Гущин понятливо кивнул. «Той самой?» «Угу, мадам депутат в истерике. Мы 3 дня в мыле бегаем. Всех собак на Игоря спустила». Хмурый подполковник поделился подробностями. Мрачно посетовал на связи истеричные бабы, хотя закончил неожиданно и примирительно. Ну и Львову понять можно. Она живет в паре километров от плотины, имеет 2 дочерей-блондинок. Убийца орудует в непосредственной близости. «Подожди, подожди», — перебил майор. «Львова это знает о серии с блондинками?» Шеф, подтверждая, мотнул головой, и Стас развел руками. «Но откуда? О серии в прессе не гугу». «Вот». Подполковник со значительной миной поднял указательный палец и повторил: «Политика, чтоб ее». В помощниках у Львовой младший сын замминистра из параллельного ведомства. Политического опыта у львицы набирается. Коростылев вздохнул. И то ли этот Владик решил полезность выказать, то ли попросту придурок. В общем, он о водяном начальнице всю инфу выдал. Да так выдал, что у Львовой чуть инфаркт не случился.